У микрофона Илья Харламов. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Задавайте также вопросы по телеграм-каналу и в приложении «Радио Спутник», а также смотрите трансляции наших эфиров в социальных сетях. Про некоторые вирусы и заболевания мы почти забыли или начинаем забывать, и они про нас, похоже, забывать и не думают. Вот этому посвятим ближайшие полчаса этой теме. С нами на связи доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, ну вот на протяжении последних, наверное, пары лет регулярно появляются статьи в прессе, да, о том, что потенциально опасные инфекции, всевозможные болезни, о которых вроде бы мы уже начали забывать, мы даже о коронавирусе начали забывать, я потом вас спрошу, нужно ли это делать, правильно ли это. Но, тем не менее, вот холера, сибирская язва и все в этом духе. И даже вот есть информация о лихорадке западного Нила, которая комарами переносится, да, о каких-то неизвестных болезнях, типа похожих по своим симптомам на лихорадку денге, тоже появляются и выявляются. На ваш взгляд, как сейчас можно все это в целом охарактеризовать? Вот много ли таких вирусов СПИД, и в результате каких-то факторов, в том числе и человеческой деятельности, они готовы проснуться и атаковать людей заново?
Ничего нового не происходит. Пока что ничего нового не происходит. Последняя большая плохая новость – это был SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19. Вот такого никогда действительно раньше не было. Это новое заболевание, новый вирус. Хотя другие коронавирусы были известны уже на протяжении десятилетий, их хорошо исследованы. Что касается лихорадки западного Нила, то ее открыли в 1937 году в Уганде. Заболела женщина, и вот были такие у нее симптомы лихорадки, ломоты, переходящие в нейропатию. Вот этот вирус был таким образом описан, и он давно с нами. И вспышки этого заболевания, заметим сразу, вспышки, не эпидемии, они связаны с путями пролета мигрирующих птиц. И такие вспышки были и в Румынии, и в США. В США, кстати, некоторое время не сообщался этот вирус, где-то несколько десятилетий назад. Видимо, кто-то привез больную птицу и распространился по территории США. Итак, схема простая. Я постараюсь ее описать так, чтобы не напугать всяким наукообразием наших уважаемых радиослушателей.
Да, спасибо. Значит, спасибо заранее.
Начинаем. Вирус бытует, то есть резервуаром являются птицы, в том числе перелетные птицы. Птицы пролетели, на них питались комары в какой-то местности, и потом комары напали на человека. Или на животных других млекопитающих, например, лошадей. Потому что вот эта лихорадка западного Нила, она у лошадей тоже описана. И она настолько серьезна иногда для хозяйственной деятельности, что сделали даже вакцину от этого вируса для лошадей, для человека не сделали. Но, тем не менее, такие вспышки есть. Тут, понимаете, вот надо с философской точки зрения, а с какой еще точки зрения надо рассматривать все явления, которые нас сопровождают. Есть разница между судьбой отдельного человека и судьбой популяции. Вот с точки зрения агента пандемического потенциально, там баранка ноль. Вирус западного Нила эпидемии вызвать не может. У него слишком сложный цикл передач. И вообще говоря, у 80% заболевших, а их не бывает десятки тысяч никогда, и даже тысяч, так вот у 80% вообще нет никаких симптомов. Протекает незаметно, иммунная система реагирует на поступивший вирус, проходит все очень легко. Бывают все-таки вот симптомы, о которых я упомянул в самом начале, а бывает, что это нейроинвазивная инфекция, и, в общем, она может закончиться смертью. Значит, не хочу никого пугать.
Да, ну просто как
в этом, не опасаться.
Как в этом разобраться самому человеку? Вот такая у него инфекция или какая-то, так сказать, не очень опасная?
Я считаю, что человеку никогда не надо разобраться своими силами. Есть специалист. У нас, понимаете, как с пандемией коронавируса, действительно серьезной пандемией, возник феномен Даши из Фейсбука, которая понимает во всем больше, чем специалисты. Но это отдельная история про инфодемии, про коронаскептицизм, вакциноскептицизм. Не хочу употреблять более грубых слов, антиваксеры и так далее. Понимаете, человек пытается разобраться в сложных вещах, которые требуют подготовки самостоятельно, и это вредно. Итак, если что-то не так, обращаемся к врачам, верим им, и все будет в порядке.
И действуем согласно рекомендациям. Тогда вернемся к популяции, к угрозам популяции.
Здесь, понимаете, давайте сравним с коронавирусом, тем более же случай недавний, и многие еще помнят, что это такое, и помнят все, что они прочли в интернете. Значит, передача от человека к человеку, причем с исключительной эффективностью, коронавирус передается, возбудитель COVID-19, причем вот последние штаммы, которые сейчас бытуют, у них заразность или контагиозность, если наукообразно выражаться, на уровне ветрянки и кори, то есть исключительно высокая. Один человек заражает многих. Лихорадка Западного Нила, переносится она птицами, нужны комары в этой цепочке, возможно заражение людей, и только у одного человека из 150 зараженных будут нейроинвазивные симптомы серьезные. И тогда надо обращаться к врачам, ставить капельницы и далее следовать всем рекомендациям.
Алексей Анатольевич, можно я вас...
Госпитализация возможна.
Да, я вас прерву на секунду. Я просто одну цифру приведу вот по сообщениям, которые Роспотребнадзор... выдает, да, которые мы видим, мы читаем. Если говорить о Ростовской области, вот как раз о лихорадке Западного Нила, о городе Волгодонске, то там антитела к вирусу, это я прям читаю, обнаружили у 14% обследованных жителей территории, где сохраняется высокая опасность заражения вот этой лихорадкой, этой заразы, так ее назовем. Вот что это значит? Тела у 14% обследованных. Значит, они переболели? То есть все-таки какая-то,
это
так сказать...
Это скорее носительство.
Носительство. Ага, давайте тогда
я
это тоже.
Я бы уточнил.
Давайте
это
уточним.
Это именно те 80%, у которых нет вообще никаких симптомов. К врачу они не обращались, комар укусил, инфекция прошла, антитела выработались, вот их и обнаружили. Это такой магистральный путь для большинства населения Ростовской области. Но, понимаете, нельзя исключить тяжелое течение, потому что есть люди с ослабленным иммунитетом. Вот это заболевание, оно наиболее опасно для тех, кто 50+, тех, кто постарше. Для людей, у которых в силу каких-то причин снижен иммунитет, естественно. И тут опасность есть. Для популяции опасность небольшая, для людей конкретных она может быть очень серьезной. Поэтому надо понимать, как принимать меры, в том числе и в каждом хозяйстве, в каждом домохозяйстве, поставить хотя бы сетки на окна, пользоваться репеллентами. Знаете, как в Ростовской области люди хозяйственные, воды может не хватать, значит, ставят бочки для сбора дождевой воды. Там заводятся личинки комаров. Это все старые известные феномены. Ну, хотя бы масло-то можно налить в такую бочку. Снизу тогда можно брать воду и поливать, но тогда личинки не смогут дать потомство комаров. То есть снижать
масло, чтобы пленку создать, да, я так понимаю?
Пленочку создать. Угу. Ну, есть другие методы, я не буду их перечислять. Угу. Просто об этом стоит подумать в местах, где потенциальные вспышки возможны, где они уже были.
А вот смотрите, ну вот я смотрю сообщение там, скажем, годичной давности. Всемирная организация, вернее, Всемирная сеть здравоохранения, ну, наверное, это тоже что-то такое транснациональное, заявила о том, что вспышка редкой оспы обезьян можно признать эпидемией. Это год назад было, да? Сегодня мы об этом не говорим. Вот что можно об этом сказать? Там в Лондоне где-то находили вирусы полиомиелита в сточных водах, да? И вот регулярно подобного рода сообщения. Вот как к ним относиться и можно ли ожидать каких-то новостей нехороших с этой точки зрения?
Ну, начнем с ОВО. Начнем с Всемирной организации здравоохранения. Она, как всякая большая, неповоротливая бюрократическая организация, весьма политизирована, работает не всегда уклюже и не всегда, в общем-то, хотя она делает очень много хорошего, и за это им спасибо. Но вот история с оспой обезьян – это была ложная тревога, я считаю. Это была... ударили в летавры рановато, понимаете? Не было там опасности и не будет. А что касается следов вируса полиомиелита в сточных водах, да, это возможно. Есть там и полиомиелиты, которые не опасны. Возможно, вирус очень устойчивый, полиомиелит. Он очень долго сохраняется в сточных водах. Хотя он не имеет оболочки, он только из белка построен, капсид. Частица вирусная, но он крайне прочный. Значит, он там мог оставаться, как он туда попал. С нынешними чувствительными методами, такими как полимеразная цепная реакция, можно обнаружить очень низкие концентрации нуклеиновой кислоты вируса. Ну, то есть вирусной информации. Тут надо разбираться. Это не значит, что есть опасность. На нее не стоит закрывать глаза, но и не стоит, знаете, кричать «волки, волки» по малейшему поводу.
Ну да,
иначе
как,
можно
уподобиться
мальчику из известной басни Лафонтена, еще до него из Эзопа. А потом она была пересказана Львом Николаевичем Толстым. Знаете, вот не надо все время кричать «волки» по малейшему поводу. И тут я хотел бы призвать средства массовой информации быть поаккуратнее с этими темами. Кликабельность кликабельностью, а пугать людей понапрасну не нужно. Есть ситуации, когда специалисты должны быть настороже, а население заниматься своими делами. Иначе мы только навредим.
Алексей Анатольевич, сразу все-таки вспоминается недавнее прошлое. Мы все равно давайте еще разок вернемся к коронавирусу, да, потому что ну, 2 года все человечество, ну, или там 1.5-2 года примерно, только и жило информации об этом вирусе, как вы уже подчеркнули, новом, да, по своему происхождению, видимо. Все-таки вот можно ли сейчас какие-то итоги подвести, да? Стал ли он таким же, как и прочие вирусы, да? Понятно, что заразность повышенная, контагиозность, если говорить научным языком, но при этом вроде бы и летальных случаев стало меньше. И в целом, все-таки вы пришли для себя к какому-то выводу. Люди его изобрели, скажем так, да? Или он появился естественным путем? Можно сейчас какие-то итоги подводить с этой точки зрения?
Вы знаете, чем отличается такой эксперт от ложного эксперта? Примерно как настоящий опенок от ложного опенка. Вот настоящий эксперт, я не говорю про себя, предположим, я говорю о других. Он, если он говорит «не знаю», то это самый адекватный ответ. Я не знаю, откуда появился SARS-CoV-2. Все данные о его искусственном происхождении и утечке из лаборатории, и о его естественном происхождении, они косвенные. Мне нужны твердые доказательства. Их пока нет.
Доказательства. Документальные доказательства или все-таки ученые?
Ну, хотя бы, знаете, вот прибегает китайский ученый и говорит, я работал в таком-то году в Уханьском институте вирусологии, вот электронные лабораторные журналы, которые я с трудом выкрал. мы действительно делали вот такой вирус и создали вот такую страшную химеру, которая случайно утекла. Например. Или другие ученые, более ответственные, находят ближайший предок SARS-CoV-2 в природе. Пока не нашли. Угу. Есть, но достаточно удаленные. И вдруг находят цепочку, ну или хотя бы один приближенный вирус из природы. В каких-нибудь пангалинах, норках или летучих мышах. Это доказательство в пользу того, что он мог рекомбинировать и возникнуть естественным путем. Пока этого нет,
тоже нету.
Я не взялся бы, знаете, хотя это сейчас такая политизированная тема, одна сторона обвиняет другую, это не наши игры. Мы должны честно говорить, сейчас точно сказать нельзя.
Алексей Анатольевич, тогда вот давайте вот с другой стороны зайдем, что называется. Но если нет конкретных документов, доказывающих, что была утечка из той или иной лаборатории в той или иной стране, в том или ином городе, вы говорите о том, что это совершенно некое новое явление в мире вирусов, вот этот SARS-CoV-2. А само по себе вот это, сама по себе вот эта новизна, эта непохожесть ни на что прежде исследованная и зафиксированная, не является ли косвенным свидетельством того, что искусственное происхождение у вируса, без всяких документов конкретных с подписями?
Не является, потому что и до этого возникали, в том числе коронавирусы, совершенно новые и весьма неприятные. Это, например, вирус острого респираторного синдрома Ближнего Востока, который от верблюда передался человеку, так называемый МЕРС, МЕРС, или вирус атипичной пневмонии. Это вот начало нулевых, и это вирусы, которых не было раньше. Они возникли, и для этих вирусов это доказано естественным путем. За счет рекомбинации, потому что сбрасывают со счетов невероятную способность РНК-содержащих вирусов и коронавирусов в частности к изменениям, она феноменальна. Понимаете как? Нет ничего такого или почти ничего такого, что можно пришить в лаборатории, чего не смогла бы сделать природа за счет обмена кусками информации между естественно существующими вирусами.
А что касается всяких других заболеваний, ну вот мы обсуждали буквально накануне с Геннадием Онищенко вспышку вирусного менингита в одном из детских садов в России, в крупном городе, значит, в другом регионе сибирская язва напомнила о себе, ну понятно, что это вроде бы бактериальное заболевание, не вирусное, но тем не менее, вот на ваш взгляд, все-таки все происходит в штатном режиме, как принято говорить, да? Или какие-то вещи, ну, скажем, у вас, как у специалиста, вызывают настороженность, да? Вот что-то, так сказать, раньше же были эпидемии, да? Мы помним, там в Европе миллионами умирали. А при современной медицине такое возможно или нет? Потому что коронавирус-то показал, что, в общем, система здравоохранения в разных странах при всей ее современности, при всей модернизированности, при больших деньгах, которые в нее вкладываются, она, в общем, справилась большим скрипом, если вообще справилась.
Вы правы. Но пока что ничего экстраординарного не происходит. Все штатное. То есть это опять ситуация, когда специалисты должны быть настороже и работать, а населению не стоит паниковать. И вообще главный урок из пандемии SARS-CoV-2 следующий. Не надо поддаваться панике. Не надо верить абы кому. Верьте тем, кто специально обучен в этих вопросах. И тогда удастся выйти из проблем с наименьшими потерями. Вот это главный урок, потому что параллельно пандемии коронавируса происходило распространение, горизонтальное и вроде как никем не инспирированное ложных сведений по интернету, предупреждение против прививок. А я, кстати, считаю, что вот одна русская вакцина, по крайней мере, «Спутник», это очень хорошая вакцина, это серьёзное достижение. И вместо того, чтобы поливать помоями создателей, им надо бы людям спасибо сказать. Но, понимаете как, вот очень неприятное побочное следствие вот такой нервозности – это вот распространение ложных сведений, слухов, фейков и так далее, и так далее. И невротизация населения. Всегда лучше проходить такие испытания собранными и соблюдать информационную гигиену не меньше, чем телесную. Это очень важно.
Совершенно справедливо. Вот скажите, пожалуйста, в силу того, что меняется климат на планете, а может быть, не меняется, да, тут опять же разные специалисты говорят диаметрально противоположно иногда, высказывают тезисы. Так вот, в связи с всякими внешними факторами, насколько, так сказать, вообще в целом опасность для человека от вирусов повышается? От любых абсолютно. И вот этот вопрос я бы увязал все-таки с вашей оценкой того, насколько сейчас здорова популяция, ну, людей, соответственно, а по сравнению с тем, что из себя человечество представляло там несколько веков назад. Да, понятно, что много всяких вредных появилось, привычек, выбросов в атмосферу и всего остального, но, тем не менее, общая продолжительность жизни резко выросла, да, по сравнению с тем, что было пару столетий назад. Вот как вы в целом все это видите?
Человечество и население нашей страны, в частности, гораздо лучше сейчас подготовлено к встрече с какими-то инфекционными болезнями, чем это было когда-то. Может быть, люди тогда были здоровее, но они жили там в среднем до 27 лет, понимаете, как из-за высокой младенческой смертности, да и другие причины. Но сейчас, конечно, все совершенно иначе, и у всех наших систем здравоохранения, она неплохо сбита, сколочена и склеена, она свое дело делает. Спасибо им. Сейчас не происходит никаких экстраординарных эпидемических событий. SARS-CoV-2, те штаммы, которые сейчас стали доминирующими, они вызывают гораздо меньше летальных случаев, гораздо меньше случаев, которые требуют госпитализации, ИВЛ.
Так, у нас со связью, видимо, какие-то проблемы, да? Все, тогда мы прощаемся с доктором биологических наук, профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексеем Аграновским. Обсуждали мы с ним всевозможные вирусы, которые вроде бы начали забывать, но в то же время они напоминают о себе. Ну и в этой связи хотелось бы напомнить о том, что еще год назад, ну, буквально ровно год назад, в Роспотребнадзоре оценивали риски заражения лихорадкой Западного Нила в России, о которой мы, собственно, начали говорить, с которой начался наш разговор. Так вот, оценивали как высокую, и регистрировались случаи заболевания этой лихорадкой достаточно часто. Причем в десятках регионах страны, а если быть точным, в 62 регионах, ну и переносчики мы были, как мы тоже уже обратили внимание, комары. А что касается текущего года, текущей ситуации, то вот в Ростовской области выявлено 2 случая заражения этой лихорадкой, которую каким-то образом передали, так сказать, скажем, с внешних территорий, из внешних источников, но тем не менее Роспотребнадзор предупреждает, что вирус циркулирует на западе региона. Ну, и я сошлюсь на сообщение Роспотребнадзора, вот что там пишут. Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня текущего года. Эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров-переносчиков на население, проживающее или посещающее с хозяйственными целями для отдыха поймы и дельты рек, водохранилища и другие важные экосистемы. Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров. Ну, вот об этом говорит Роспотребнадзор. Но, тем не менее, еще раз ориентируюсь на слова Алексея Аграновского, какой-то панике, конечно, предаваться не стоит. Все под контролем, надо просто вовремя обращаться к специалистам. В случае чего. Спасибо большое. В эфире был Илья Харламов.